Подавление бастовавших в течение 7 месяцев нефтяников Жанаузения, что на западе Казахстана, с помощью оружия из зарубежных средств массовой информации наиболее подробно освещала российская пресса, как периодические издания, так и ряд федеральных телеканалов. При этом российская пресса освещала эти трагические события в крайне негативном для властей Казахстана свете. Об этом свидетельствует реакция советника президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамета Ертісбаева. Ертісбаев обвинил российскую прессу в стремлении с помощью репортажа о беспорядках в Жанаузене отвлечь внимание от внутренних проблем России. В России тоже назревают проблемы, и с этой точки зрения акцентировать и сфокусировать все внимание на маленьком городке на западе Казахстана – эта тема номер один стала в российских СМИ, заявил дословно господин Ертісбаев. Необходимо также подчеркнуть, что подобный критический взгляд российских СМИ на те или иные события в Казахстане наблюдается впервые за последние 10-12 лет, то есть с момента прихода в Кремль Владимира Путина. Между тем, по поводу кровавых событий в Жанаузене хранят молчание сами власти России, стратегического партнера Казахстана по таможенному союзу, единому экономическому пространству, действующему с 1 января нового года, Евразец и так далее. Здесь уместно вспомнить, что при аналогичных событиях в Андижане в 2005 году Кремль однозначно поддержал власти Узбекистана, выступил против тюльпановой революции в Киргизии в том же 2005-м, свергнувшей власть Аскара Акаева и государственного переворота в 2010 году, изгнавшего президента Курманбека Бакиева. Однако за 3 недели, прошедшие со дня трагедии в Жанаузене, ни президент Дмитрий Медведев, ни премьер-министр Владимир Путин не высказались ни в поддержку властей Казахстана, ни критически. Так в чем причина упорного молчания Кремля по поводу событий в Жанаузене, тогда как российская пресса освещала эти события в негативном для Агарды свете? Вот эти и другие вопросы радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Московские новости». Андрей Пьянковский, эксперт-политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук. Владимир Соловьев, корреспондент газеты «Коммерсант», побывавший в Жанаузене сразу после кровавых событий. И Сейдахмет Куттагадам, политический деятель, независимый журналист и политолог из Алматы, Казахстан. Модератор «Круглого стола», сотрудник радио «Азаттык», казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Султанхан Акулы. Итак, первый вопрос. Как или чем объяснить такой неожиданно пристальный и подробный интерес российской прессы к трагическим событиям в богом забытом Жанаузене, а не к событиям в роскошной Астане, где с торжественным концертом и помпезным открытием триумфальной арки праздновалось 27-летие независимости? Господин Соловьев, вы побывали на месте кровавых событий в Жанаузене. Чем вы бы объяснили такой неожиданный интерес газеты «Коммерсант» и вообще российской прессы к событиям в Казахстане?
Этот интерес не является неожиданным. Это нормальный журналистский интерес к событиям, к трагическим событиям, к громким событиям и к важным событиям, которые происходят в соседней для России стране. Я вас уверяю, что если бы такое произошло в любой другой республике на постсоветском пространстве, туда точно так же поехало такое же количество российских журналистов освещать эти события. Будь то, я не знаю, Армения или что угодно. Вот когда в прошлом году, после президентских выборов, в центре Минска собралась большая акция протеста, которая была жестко разогнана белорусскими властями, туда тоже приехало огромное количество российских журналистов, в том числе моя коллега из газеты «Коммерсант» Ольга Оленова. Поэтому то, что казахские чиновники, вот в данном случае советник президента, видят в этом какой-то заговор, но я про заговор слышал и в самом Жанаузене, когда общался со следователями, но только это уже был заговор Запада против Казахстана. То есть все события, которые произошли в этом городе, мне объясняли какими-то происками Вашингтонского обкома, который что-то хочет опять расколоть, как расколол однажды Советский Союз и так далее. То есть вот стремление увидеть заговор, конечно, оно есть, но я вам могу сказать, вот, например, про себя. Когда я услышал, а это был вечер пятницы, о том, что происходит в Жанаузене, я сам позвонил своему главному редактору и сказал, надо ехать в Казахстан. Он сказал, окей, лети. Все. То есть меня даже никто не отправлял. Поэтому я думаю, что многие мои коллеги поступили точно так же. И первым рейсом, который был возможен из Москвы, мы вылетели туда, на место событий. И тут интерес чисто журналистки поехать, там погибли люди, поехать, разобраться и там в силу своих возможностей сообщить о том, что там на самом деле происходило. Вот и все.
Спасибо, господин Соловьев. А господин Пьянковский, было ли для вас неожиданностью кровавые события в Жанаузене? И чем бы вы объяснили такое пристальное и подробное освещение событий в Жанаузене российской, даже прокремлевской прессой, чего нельзя было наблюдать за последние 10-12 лет?
Я недостаточно внимательно слежу за событиями в Казахстане, к сожалению, чтобы для меня было неожиданным или ожиданным.
Далее, господин Дубнов, что вы скажете по сути вопроса?
Во-первых, я могу подтвердить сказанное моим коллегой Владимиром Соловьевым. Это было естественное стремление профессионального журналиста осветить трагические события, которые происходят вблизи границ России. Я просто помню, как Володя звонил мне буквально в день накануне вылета в Актау, чтобы посоветоваться о том, как там лучше действовать. Так что это совершенно очевидно. Здесь никаких злых или каких-то коварных, злокозненных умыслов в отношении раскручивания трагических событий в соседнем Казахстане нет и быть не может. Это остается на совести высоколобых советников в Акорде.
Спасибо. А господин Куттагадам, что скажете по поводу интереса российской прессы к кровавым событиям в Жанаузене?
Ну, во-первых, я думаю, что здесь ни о каком, понимаете, умысле нельзя говорить. Журналисты освещали то, что видели, и достаточно хорошо. Причем это передавало не только российская пресса, Евроньюс, все европейские издания написали на эти, даже американцы написали на эту тему. И я считаю, что, значит, наши российские друзья оказали большую услугу. Потому что если бы не было этого потока информации, то Казахстан был полный заговор молчания. Вся официальная пресса день и ночь трещала о том, что какие-то хулиганы, бузатеры там, понимаете, что такое творят. И всех их увещевали, вся наша прикормленная, понимаете, интеллигенция выступала против этих парней. Поэтому это был бы просто ужас. И то, что российская пресса это осветила и подала первый знак, им огромное спасибо за это. Я вот за это и уважаю наших российских коллег, что они всегда и умеют, и говорят правду. Понимаете? Я вообще считаю, что в наших отношениях с Россией должна быть только правда. Потому что официальная пресса и той, и другой стороны иногда, понимаете, приукрашиваются эти события, а нам нужна правда.
Спасибо, господин Куттагадам. Продолжим дальше. Как известно, при кровопролитии в Андижане в 2005 году Кремль однозначно поддержал власти Узбекистана, выступил против тюльпановой революции в Киргизии в том же 2005 году и государственного переворота в 2010 году, изгнавшего президента Курманбека Бакиева. А после кровавых событий в Жанаузене власти в Кремле уже третью неделю не выражают никакой реакции, ни поддержки, ни критики в адрес власти Казахстана. В чем здесь причина? В чем секрет этого молчания на фоне критического освещения их российской прессы? Господин Дубнов, чем бы вы объяснили подобное молчание Кремля?
В доме повешенного не говорят о веревке. Этой пословицей можно было бы вполне объяснить ситуацию, о которой вы говорите. Дело в том, что события в Жанаузене пришлись на очень важный этап в современном развитии России. 4 декабря состоялись выборы, которые огромное большинство россиян, в первую очередь в столицах Москвы и Санкт-Петербурге, признали несправедливыми и сфальсифицированными. Поднялась огромная протестная волна, которая сегодня поставила как бы дальнейший политический процесс в России в зависимости от того, насколько адекватной будет реакция властей, президента и премьера Медведева и Путина. Так вот, в этой ситуации в Москве, видимо, сочли как бы нецелесообразным, политически неконъюнктурным для себя реагировать на события в Казахстане, которые тоже, как и в России, стали следствием неадекватности поведения руководства Казахстана. События на Западе, где 7 месяцев уже идет забастовка, в которой так и не удалось найти баланс между требованиями работодателей и нефтяников, стало следствием запущенности этой проблемы, стало следствием определенных, может быть, даже как бы тенденций межклановых и в руководстве, и в стране, может быть, даже сепаратистских тенденций, на которые власть не отвечала достойным образом, поскольку руководитель, президент Казахстана, на мой взгляд, оказался, я бы сказал, не слишком в курсе этой ситуации, либо огражден от нее как бы фильтром искаженного потока информации. Вот именно это, невозможность указать на Казахстан как на фактически кальку событий в России, могло стать следствием того, что в Москве сочли как бы неделикатным показывать на страну, в которой происходят аналогичные события тем, что происходит в России.
Спасибо, господин Дубнов. Господин Кутагада, вы можете объяснить молчаливую реакцию Кремля по трагическим событиям в Жанаузене?
Я думаю, что здесь очень сложное явление, которое имеет несколько слоев, потому что реакция Кремля на самом деле такая была странная. Я думаю, вот чем было связано. Во-первых, все-таки сейчас уже не пятый год, а конец 11-го года. За 6 лет многие вещи изменились, и отношение к Тюльпанной революции стало сейчас другим. И тогда это было очень неожиданно, и Кремль среагировал, ожидая, что эта волна накатит на нее саму. Во-вторых, это было настолько трагично, и настолько нельзя было замолчать, и весь мир впервые узнал о тех вещах, которые творятся у нас в Казахстане. И этот конфликт длился настолько долго, что нельзя было просто здесь вот как бы подставить себя. Потому что если бы Россия стала на защиту, скажем, казахстанской позиции, она бы подставила себя. Если бы начала наоборот как бы критиковать, то они как бы, значит, Россия и Беларусь входят в один таможенный союз, в единое экономическое пространство. Поэтому Россия, я думаю, что совершенно правильно поступила, что она это дело промолчала. Но с другой стороны, ведь жанаузенские события имеют очень давнюю историю. Еще в 89-м году было кровопролитие. И это россияне очень хорошо знают. Потому что тогда, значит, когда эти были кровавые события, погибло очень много людей, его замолчали. А Россия тогда в лице Кремля, значит, дистанцировалась от того события. Они не отдавали приказ. Приказ на расстрел в 89-м году был отдан местными властями. И Россия это помнила, и поэтому не хотела поднимать, понимаете, эту старую проблему, и как бы что это навалилось на нее. И поэтому реакция России очень объяснима. Но с третьей стороны, наверное, есть еще такой вопрос. Все-таки это же нефть. И России не очень нравится, когда идет диверсификация потоков. Значит, часть Китая уходит в наше, часть куда-то через Южный поток куда-то хочет уйти. И России это не нравится. И они как бы хотят дать понять, что, господа, давайте как-то определяйтесь. То есть это очень сложный вопрос, но в любом случае, я думаю, что позицию Кремля можно понять.
Спасибо, господин Кутагадам. Господин Соловьев, у вас есть что сказать по вопросу?
Прежде чем начать отвечать, я вот хотел бы у вас спросить, а западные лидеры как-то реагировали на беспорядки уже на арене? Просто я, может быть, что-то пропустил, но мне кажется, я не видел какой-то такой слаженной реакции, вот подобной той, что мы видели на события в Андижане. Может быть, меня поправите, действительно ли Запад тоже промолчал, как и Россия, или все-таки была реакция Запада на эту ситуацию, на эти события?
Я могу сказать, что Государственный департамент США отреагировал на эти события, и Центральное разведуправление выразило согласие, если этого попросит Агурда, отправить своих экспертов по расследованию трагедии в Жанаузене.
Группа депутатов Европарламента, понимаете, написали вот протест по этому поводу. Хиллари Клинтон, второе лицо Америки.
Думаю, она критиковала, да? Я просто не видел ее реакции. Она критиковала.
Да, была очень жесткая реакция была.
Ну, тогда это дело, да. Не, ну просто понятно, почему Россия не критикует, да, то, что происходило в Жанаузене. Мы не видели критики в Андижане, мы не видим ее сейчас и не увидим. Единственная реакция, которая была, по-моему, это были слова Медведева о том, что он выразил надежду, что события в Жанаузене никак не повлияют на дальнейшую интеграцию. То есть Россия рассматривает и там, Казахстан, и Белоруссию как своих главных партнеров на постсоветском пространстве, с которыми она строит Евразийский союз. Поэтому ни о какой критике речи быть не может. А если говорить о том, почему Россия там не вступалась и не как-то не защищала Назарбаева, то я думаю, здесь немножко не та все-таки ситуация, какая была в Узбекистане после андижанских расстрелов, когда на Каримова, в Аркадии, пусть меня поправит, набросился практически весь Запад в едином порыве. И тогда Россия стала защищать Узбекистан. В этом смысле, ну, тоже в своих каких-то интересах, да, тогда выдавливались базы американские из региона, и Россия надеялась, что вот это можно будет осуществить. Поэтому, в принципе, как раз в этом случае я ничего удивительного, я не говорю, что я согласен с такой реакцией Кремля, но я в ней не вижу ничего удивительного. Кремль молчит, потому что, с одной стороны, он не может критиковать, а с другой стороны, ситуация не такова, в которой нужно там Назарбаева и его режим как-то защищать пытаться. Потому что он не находится, в общем, под такой... Его никто особо интенсивно не атакует.
Спасибо, господин Соловьев. Господин Пьянковский, при кровопролитии в Андижане в 2005 году Кремль однозначно поддержал власти Узбекистана. Также выступил против двух революций в Киргизии в 2005 и 2010 году. А после кровавых событий в Жангаузене власти в Кремле уже третью неделю не выражают никакой реакции, ни поддержки, ни критики в адрес властей Казахстана. Так в чем причина, на ваш взгляд?
Ну, тут, пожалуй, только сейчас господин Соловьев ответил на это. Но я, может быть, немножко более развернуто постараюсь сказать. Но дело в том, что эти события довольно локальные и не угрожали непосредственно режиму Назарбаева, которого Кремль считает своим геополитическим союзником. Там, в Андижане и в Киргизии, были совершенно другие вещи. Там, кстати, работало, ну, как на всем вообще, не только на всем постсоветском пространстве, но и по всему миру. Реакция Кремля определяется такая симпатия к шатающимся авторитарным режимам двумя факторами. Ну, во-первых, так называемыми геополитическими соображениями. Там Кремль преследует какие-то цели, Евразийский союз. Ну, они, по сути дела, фантомные, но неважно. Вот такая повестка дня внешней политики. А существует еще даже более глубокая, почти инстинктивная, корпоративная солидарность авторитарных режимов. Вот когда только начались первые события в Тунисе и в Египте, наш младшенький президент, кстати, такой считающийся таким либералом, в том числе и во внешней политике, немедленно брякнул, что все эти сценарии они замышляли специально против нас. Но у них не удалось, и мы никогда не позволим, и так далее. Посмотрите на то, что делается в Сирии. Ну, осады осталось там недельки две максимум. А все равно Москва отчаянно за него цепляется, вопреки всем геополитическим соображениям. Потеряет она военную базу, не даст ей новое правительство Сирии. Как раз именно потому, что так она отчаянно поддерживает осаду. Но ситуация осады проецируется нашими вождями на свою собственную. Поэтому они всегда будут поддерживать авторитарный режим. А в данном случае в Казахстане можно позволить себе промолчать, потому что непосредственной угрозы назарбаевскому режиму не было.
Спасибо, господин Пьянковский. Переходим к третьему вопросу. В обострении ухудшения ситуации на западе страны власти Казахстана обвинили некие внешние силы. Например, сам президент Назарбаев заявил, что в Жангаузене внешние силы раздавали зачинщикам беспорядков по 20 тысяч тенге и спаивали их водкой. Под внешними силами в Казахстане традиционно называются США, иногда и Россия. Например, я уже упоминал, советник президента Ертісбаев обвинил российские СМИ в стремлении с помощью репортажей о беспорядках в Жангаузене отвлечь внимание от внутренних проблем в России. Так кто они, эти третьи или внешние силы? Есть ли они вообще? Господин Пьянковский, в двух словах, пожалуйста.
В данном случае внешней силой можно назвать какой-нибудь один из казахских жусов по отношению к другому. Ни Россия, ни Запад никакого отношения к этим событиям не имеют. Я не исключаю, что кто-то поддерживал их финансово, но это были чисто внутриказахстанские разборки. Единственное, в чем Назарбаев может упрекнуть своих российских коллег, что они, вот опять же господин Соловьев правильно говорил вначале, я еще не был отключен от связи, что поездка журналистов туда и освещала нормальная человеческая и профессиональная реакция. Но эта реакция могла быть купирована кураторами российской прессы. Назарбаев именно в этом, наверное, упрекает российского руководства, но он не понимает тех изменений, которые прошли буквально в последние месяцы в России. Пресса отвязалась уже в значительной степени. Что-то там удается сдерживать по каким-то наиболее болезненным для тандема вопросам. И то не всегда. А вот уже в том, что касается освещения событий в Казахстане, тут уже руки не доходят. А, и, кстати, я уже закончу, я не согласен с сравнением, что и год назад было то же самое в Минске. Ну, не то же самое. Тогда Кремлю было выгодно негативное освещение деятельности Лукашенко. А тогда он еще мог контролировать прессу.
Если бы он захотел, он не позволил бы такое освещение событий, как было год назад. А сегодня ему уже не до этого, а собственной безопасности, подумал бы.
Спасибо, господин Пьянковский. А господин Соловьев, на ваш взгляд, действительно ли Казахстан имеет врагов в лице каких-то внешних третьих сил? На ваш взгляд?
Я думаю, что в случае с Жаназеном, конкретно в случае с Жаназеном, эти внешние силы, они живут в головах казахских чиновников прежде всего. Потому что 7 месяцев люди стояли на площади, да, я говорю сейчас о том, что мне рассказывали там, на месте событий, и ждали какого-то диалога. Диалога не происходило, никто не выходил. Более того, людей начали увольнять. Когда люди были уволены, уже стал вопрос о трудоустройстве, потому что потеряли средства к существованию. Ну, там, если увольняют 1000 человек, значит, без средств к существованию оказывается как минимум 3, а то и 4 тысячи человек, потому что у всех уволенных есть семьи. Этот вопрос тоже не решался, да, и в конце концов вот эту вот вспышку насилия спровоцировала откровенная глупость уже, когда на той площади, где люди стояли и просили, и требовали решить свои проблемы, мирно просили долгое время, да, с весны, на том месте вдруг ставятся, устанавливаются юрты, сцена, музыка, и начинается праздник. Ну, это просто уже переполнило чашу терпения. Это было откровенной провокацией, причем провокацией со стороны властей. Вместо того, чтобы решать проблему, искать какой-то компромисс и диалог, было решено, что а вот мы здесь отпразднуем, а если будете себя плохо вести, то мы вас разгоним. В итоге разогнали. Вот и все. И, конечно, очень удобно в своем неумении, вернее так, власти очень редко признают свои ошибки и очень редко раскаиваются в своих каких-то вот таких проступках. Очень удобно найти для этого какую-то внешнюю силу, чем попытаться сделать выводы и наказать действительно виновных. Кстати, Назарбаев, как мы видели по его реакции, все-таки какие-то шаги предпринял и в этом направлении, и в отношении своего зятя, и в отношении полицейских чиновников, которые отдавали приказ открывать огонь на поражение. Насколько я понял, все-таки прокуратура начала проверки. То есть, тем не менее, власти какой-то вывод сделали. Но, конечно, очень хорошо, очень удобно сказать, что это внешние силы, это там мохнатая рука Москвы или Вашингтонский обком все это устроил. Конечно, Вашингтонский обком и Москва только и ждали все это время и пристально следили за Жаназеном. Что касается обвинений в попытках российской прессы отвлечь внимание от событий внутри России, так я вам хочу сказать, что именно события внутри России были посвящены первые полосы газет, а уж потом сообщалось о волнениях в Казахстане. Так что прежде всего российская пресса писала о том, что происходит в Москве, на Болотной там, и других площадях, а уже потом уделяла внимание казахским событиям. Конечно, направив на место события по возможности корреспондентов. Поэтому я никаких попыток, ну то есть это какие-то уже теории заговора, которые отвлекают как раз от главного, почему, собственно, все это произошло.
Спасибо, господин Соловьев. Господин Куттагадам, на ваш взгляд, действительно ли Казахстан имеет каких-то врагов в лице третьих сил, внешних сил? Если да, что с собой представляют эти силы?
Ну, во-первых, вот предыдущий наш коллега очень достаточно ясно и подробно объяснил, и практически что-то добавить, наверное, сложно, но все-таки я скажу. Ну, прежде всего то, что, значит, не надо искать где-то внешние силы. Абсолютно ясно, что это был местный горючий материал, который накапливался годами, не 7 месяцев, годами. Понимаете, сколько лет там люди работают, и причем в очень ужасных условиях, и их требования уже не 7 лет. Давно эти требования, понимаете, они поставили перед властями, но ничего не решается. И колоссальная несправедливость. Предположим, там, значит, на этих нефтепереработках, значит, рабочие местные, то есть казахские специалисты получают 7-8 раз меньше, чем приглашенные иностранные специалисты. Понимаете? И затем иногда вот те, которые приглашены, ведут себя там, понимаете, очень по-барски. Вы помните, до этого ситуация была, к сожалению, с нашими братьями турками, которых оттуда изгнали. Большие напряжения были с другими специалистами и так дальше. То есть вот местная власть абсолютно не уделяет внимания социальным вопросам. Абсолютно не уделяет внимания требованиям своих родных специалистов. То есть край, вот западный край, Мангустау, значит, весь запад Казахстана, который купается в нефти, он должен быть колоссальным уровнем жизни там у должен быть. А у нас самый нищий край, понимаете? Это же вообще очень ужасно. Основной доход казна получает именно из запада Казахстана. И никакие проблемы, никакие вопросы их не решаются. И люди давно об этом говорят. Кстати, сейчас многие забыли, но в 1999 году, когда были выборы президента, большая часть голосов Запада ушла сопернику Нурсултана Назарбаева, Серикболсону Абдиллину. Не из-за того, что у нас Запад красный, а потому что силы протеста, понимаете, и давно Запад протестует. Во время всех этих фальсифицированных выборов Запад большей части против власти голосует. И это не учитывается. То есть вот эта боль, вот эта болезнь накапливалась очень давно. И рано или поздно должно было это взорваться. И жаль, что это дело, понимаете, до сих пор не осознается. Вот власть ищет какого-то врага вместо того, чтобы решать проблему. Я боюсь, что, понимаете, опять пытаются замолчать ее. Задавить эту проблему. Это ни в коем случае не решит. Надо усугубить нашу болезнь.
Спасибо, господин Кутурадам. Господин Дубнов, как вы думаете, действительно ли в Казахстане нагнетает обстановки какие-то внешние силы, третьи силы?
Я постараюсь быть коротким. Поиски внешнего врага – это абсолютно как бы генетическая болезнь всех постсоветских республик. Это абсолютный совок, происходящий из стиля советской пропаганды, которая утверждала, что лучшая власть и лучшая жизнь только в Советском Союзе и у советских людей. Я хочу вас спросить, кто-нибудь знает, обвиняло ли руководство Великобритании или руководство Франции, скажем, Россию, либо Казахстан в том, что события, поджоги, беспорядки, мародерства, которые происходили в Европе, в Лондоне и в Париже, во Франции, значит, поджигались из нашего с вами общего пространства. Я таких случаев не помню. Просто руководство вынуждено было принять адекватные меры и понять, что были какие-то дисбалансы, так сказать, в политике и в, что называется, в соблюдении справедливости. Что происходит у нас? Я уже говорил о параллелях между ситуациями в России и в Казахстане, происхождением как бы декабря этого года. А параллели еще и в том, что руководство не способно быть, как бы, не способно рефлексировать, не способно адекватно оценить свои, что называется, свою слабость, свое несоответствие как бы реалиям времени, обществу и так далее. Если вы помните, 10 декабря после событий в России, после митинга на Болотной площади, что сказал наш премьер Путин? Что это все заварила Хиллари Клинтон. Она дала сигнал. Так вот, точно такая же тактика происходит и в Казахстане. Никак наши любимые начальники не могут понять, что все болячки внутреннего свойства. Геморрой – это внутренняя казахстанская проблема, внутренняя российская проблема. Я имею в виду социальный геморрой, извините за грубость. Поэтому мне даже кажется абсолютно несерьезным только времени этим примитивным пошлостям, которые происходят из Кремля либо из-за Карды. А теперь посмотрите по поводу... Да, второй вопрос еще. Теперь посмотрите, что действительно, кто действительно стоит за этими событиями. Я не буду углубляться, это лучше сделают казахстанские аналитики, да? Но посмотрите, кто являлся в определенной степени бенефициарами сбора полетов в Жанаозене. Это представители младшего жуза Казахстана, это представители той части назарбаевского окружения, которая считала, может быть, себя несправедливо обделенной в доступе к финансовым потокам, идущим на запад Казахстана, либо тем, кто считал, что запад Казахстана является житницей всей страны. Вся остальная страна, все столицы жируют за счет нефтяников. Да? Пока мы не видим доказательств того, что за этим, например, стояли опальный олигарх Мухтар Аблязов, хотя, в принципе, такое можно предположить. Давайте подождем, какие доказательства списка внешних следов представит нам казахстанское руководство.
Спасибо, господин Дубнов. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. С вами в студии был Султанхан Аккулы. Я с вами прощаюсь. До свидания.